Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Гаума», страница 493. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире.
Я хочу сказать несколько слов. Нам кажется, что мы говорим о чем-то старом и давно забытом, марксизм, коммунизм и так далее и тому подобное. Вещи, которые уже, слава Богу, мы их пережили и забыли, не хотим даже вспоминать. Это уже история древняя, и кто вообще думает об этом? У нас есть сегодня иные проблемы, мы должны не должны об этом говорить, но это неправильно. Мы находимся в реальности, которая проявляется в нашем желании получить. Наше желание получить проходит определенные этапы, развивается, и по мере того, как оно организуется под воздействием света на него, в нем возникают различные теории, как будто он думает, что лучше так организоваться или иначе лучше организоваться с воздействующими на него факторами, с природой, с обществом, с его окружением. И поэтому, в соответствии с тем, насколько желание получить получает воздействие со стороны света, оно и думает либо о социализме, либо о коммунизме, или проходит иные этапы, в которых мы были. Не то, что мы сами развиваемся и не развиваемся. Высший свет развивает нас и привносит нам различные состояния. Мы думаем, что так лучше будет, если мы будем себя вести или иначе. Поэтому нам стоит рассматривать общую тенденцию как проходящие процессы в нашем эгоизме, в нашей душе, под воздействием света, которое постепенно все больше и больше воздействует на нас. И так мы проходим как будто бы в нашей истории, организуя себя в связи между собой. От рабства к феодализму, к социализму, к коммунизму и так далее. Различные стадии формации, постиндустриальное общество и другие формации, которые мы пока что не можем даже дать определение, как сегодня, когда мы не понимаем, в каком обществе, в каком сообществе находимся. Поэтому нам интересно не только то, что говорит Бальсулам, а в силу того, что мы поймем его подход к тому, что происходит, мы также сможем знать, как правильнее оценивать сегодняшнюю ситуацию. Это главное. Кроме того, что вещи возвращаются, и то, что человечество раскрывает и еще раскроет себя, как связанное в глобальной связи, взаимном влиянии, то все эти тенденции, социалистические и коммунистические, они вновь и вновь будут пробуждаться в человечестве, и тогда мы увидим, насколько эти вещи возвращаются на ином уровне воссознания человечества. Пожалуйста.
Страница 493, подзаголовок «Критика марксизма в свете новой реальности решения вопроса о сплочении народа во всех его течениях».
Также Бальсулам, когда говорит о марксизме, он говорит не только о том, что это что-то проходящее, приходящее. Не потому, что он был ближе к Марксу, который жил 100 лет тому назад. Он говорит о том, что Маркс раскрыл правильный процесс, но лишь он понял, что говорить о высшей силе, которая исправляет человеческое сообщество, которая исправляет пролетариат, которая поднимает его над его эгоизм, Невозможно говорить об этом с пролетариатом, с теми, которые хотят продвигаться и достичь лучшей жизни. В конечном счете, они хотели лучшей жизни. То, что они понимают, что лучшая жизнь может быть, если они объединятся вместе, это правильно, но с помощью чего они объединятся, с помощью чего они поднимутся, это он не хотел им рассказывать. Поэтому его техника была лишена главного содержания. И Бальсалам об этом говорит. Давайте почитаем.
Меня попросили дать основанное на моем видении решение наболевшей проблемы, заключающейся в объединении всех партий и движений на единой платформе. И я сразу же должен признаться, что на этот вопрос, в той форме, в которой он был задан, нет у меня ответа. И не будет ответа на него никогда. Потому что бились над ним уже мудрецы народов мира, всех времен и поколений, и не нашли еще естественного решения, которое было бы приемлемо для всех течений в их среде. И многие страдали, и еще будут страдать, прежде чем найдут золотую середину, не противоречащую их внутренним течениям.
Что он говорит? Если мы хотим взять все 20 партий, которые есть в Израиле, если мы дадим им свободу тем и другим, в каждом государстве есть по меньшей мере 20 партий, и захотим их объединить, с помощью чего это можно сделать? Невозможно, потому что желание получить одного рода не хочет объединяться с желанием получить другого рода. Если я получаю удовольствие от воды, я не могу получать удовольствие от рыбы. Если я хочу получать удовольствие от отдыха, я не хочу танцевать. И так далее. Нет общего. Общих вещей не может быть внутри желания. Общие вещи могут быть только в совместной цели, ради которой, для достижения которой мы отказываемся каждый от своего. От чего? От власть над другими. И так мы продвигаемся вперед. Поэтому, когда у нас есть 20 партий, и мы делаем между ними, находим им общую платформу, такого быть не может. Это то, что хотят сделать каждый раз в разных странах, разные парламенты, но все это до определенного, до поры до времени. В конечном счете, все сводится к тому, кто кого обманет. И не раскрывается истина.
Если можно немножко продемонстрировать это, например, сидит большая двадцатка, лидеры этого мира. Если они придут к какому-то соглашению, ведь есть у них какая-то общая цель, которая выше частных идей каждого из них? Они хотят, чтобы мир вышел из кризиса. Почему каждый не может отказаться от своего интереса ради этой высокой цели? В чем разница между тем, что он говорит здесь?
Мы почитаем и увидим, но ты прав. Ты прав, мы видим, что не могут. Для чего нам G20? Мы даже в рамках одного народа не можем это сделать. Даже в народе мы не можем этого сделать. Пусть будет какая угодно опасность, но все равно не в состоянии. Об этом и говорится. Если есть партии, которые все основаны на обычном человеческом эгоизме, ты не сможешь привести их к единой платформе, поставить их на одну плоскость. Невозможно. Этого не может быть. Если есть перед тобой цель, и эта цель обязывает их, она выше, чем эгоизм каждого по отдельности, она важнее, чем эгоизм каждого по отдельности, тогда каждый может отменить. Но при условии, что они объединяются немного в чем-то, в минуту опасности. Когда минута опасности проходит, то все, у тебя сразу же начинаются противоречия. И ты не можешь тогда, когда ты объединяешься в минуту опасности, продвигаться вперед, потому что в минуту опасности ты объединяешься только для того, чтобы защитить себя, а не развиваться, для того, чтобы закрыть себя, а не раскрыть себя. И поэтому это не имеет права на существование. Кроме того, нужно принять в расчет, что есть высшая сила, которая все твое объединение, если оно происходит эгоистически, оно против цели творения, и ты должен объединиться только в вере высшего знания и с Творцом. Поэтому все остальные объединения не будут существовать, а лишь на короткую эпоху, на короткое время, в минуту каких-то эпидемий, проблем, войн и тому подобное. Но это не путь развития. Сейчас он будет нам объяснять это более подробно, пожалуйста.
Сложность здесь в том, что человеческие идеи совершенно не способны хоть в чем-то отступиться от своей цели. Потому что эта мера, возможно, уступки человека, обусловленной его материей, измеряется тем, насколько это необходимо для существования его тела. Не так обстоит дело с идеалами, ведь естественно для носителя идеи отдать все, что у него есть, за ее победу. И если вынужден он поступиться в чем-то своим идеалом, это не окончательный его отказ, но будет стоять на страже и ждать подходящего часа, когда сможет вновь взыскать свое. Поэтому нет уверенности в компромиссах подобного рода. Тем более в древнем народе, насчитывающем тысячи лет цивилизации, идеалы которого уже развились в мире, превышающие те народы, что не так давно пришли к развитию. Нет совершенно никакой надежды, что придут в этой области к компромиссу. Не всецело, не отчасти. И неразумно считать, что в конце концов наиболее справедливая идея победит все остальные. Потому что, принимая во внимание их временную форму, все они справедливы. Ибо нет человека, которому не было бы места, и нет вещи, которой не было бы часа, как сказано нашими предками. И потому пребывание идей в мире принимает форму обращающегося колеса. Идеи, отвергнутые в доисторические времена, возродились в средние века. А после того, как были отвергнуты в средние века, возродились в нашем поколении. Это показывает нам, что все они справедливы, и ни у одной из них нет права на вечное существование. И хотя в народах мира метания эти тоже вызывают страшное разорение, вместе с тем, крепок их хребет, и позволяет он им выносить это ужасное бремя. Как бы то ни было, это не угрожает их существованию в данный момент. Но что делать несчастному народу, все существование которого зависит от крох и объедков, которые другие народы бросают ему из жалости, когда сами уже достаточно насытились? Ведь слишком слабых хребет, чтобы могли они вынести на нем тяготы этих метаний. Тем более, в этот чреватый опасностями час, когда мы стоим буквально над пропастью, не подходит это время для напрасных слов, столкновений и братоубийственной войны внутри народа. Учитывая положение дел на данный момент, у меня есть предложение истинного решения, достойного, на мой взгляд, быть принятым и объединить все наши течения в одно целое. Однако, прежде чем я начну излагать свое предложение, мне хотелось бы сперва удовлетворить читателей, которые, несомненно, захотят узнать о моих пристрастиях в партийной сфере. Я должен признаться, что социалистическая идея, заключающаяся в равном и справедливом распределении, мне видится наиболее истинной. Ведь наш земной шар достаточно богат, чтобы прокормить всех нас. Так зачем же нам эта трагическая война за выживание, осложняющая нашу жизнь с поколения в поколение? Давайте разделим между собой работу и плоды ее в равной мере. И конец всем бедам. Ведь даже если взять миллионеров среди нас, в чем их удовольствие от всего своего имущества, если не в твердой уверенности за то, что обеспечены они сами и их потомки на несколько поколений? Вот и при власти справедливого распределения будет у них та же твердая уверенность, даже еще в большей степени. Возможно, они скажут, что им недостает прежнего уважения, которое они имели, будучи капиталистами. И это тоже пустое, потому что сильные мира сего, которым хватило силы обрести почет в роли капиталистов, несомненно, завоюют не меньшее уважение и в другой области. Ибо врата конкуренции и славы не закроются вовек. Тем не менее, со всей правдой, заключенной в этой идее, не гарантирую я ее принимающим даже сейчас малой толики райского сада. И напротив, огромное преисподнее бед гарантировано им. Ведь живой пример России уже достаточно вразумил нас. Однако это еще не опровергает истинность самой идеи, так как весь недостаток ее в том, что для нас она пока что недозрелый плод.
Что он хочет сказать? Его волнует социализм? Его волнует, чтобы люди хорошо жили в этом мире? Он хочет, чтобы у каждого была пенсия, и пропитание, и теплая постель, и хороший дом? Об этом думает каббалист, который знает, что есть высшая сила, и все наше нахождение здесь временно, для того, чтобы прийти к исправленному состоянию. Вдруг он стал социалистом и хочет возглавить какую-то партию, но он знает, что люди, которые приближаются к этому, они раскроют, что не хватает им высшей силы для того, чтобы исправить отношения между ними. И тогда они вознуждаются ноги Каббала. Естественно, что только с ее помощью, с помощью высшего света, может быть исправление отношений между людьми. И не может быть, чтобы возникло отношение между людьми, если у них нет отношений с Творцом, что только через него они могут установить между собой связь. Человек с человеком не в состоянии установить связь, а только через свойство отдачи, которое называется Творец. Он понимает это и знает это. Об этом говорит великий каббалист. Но для того, чтобы приблизить к этому общественное мнение и немного объяснить им, что происходит, он начинает издалека. С тех мнений и суждений, которые есть в мире, чем более социалистическими они будут, тем люди лучше смогут понять, о чем говорит наука Каббала. О единстве, об объединении, о необходимости этого. Да. А сейчас в чем проблема? Только средства. Тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Нужно понять путь его мысли. Боже упаси подумать, что он думает о социализме в чистом виде. сделать здесь, в нашем мире, устроить животным сытную жизнь, это совсем не его цель. Это не на том уровне он рассуждает.
Мы переходим на страницу 496, первую строку, первую колонку.
496, тур алеф, лемата увихдей. Увихдей лимцо эзе моца мехасвах азе, еш литфос хейтев эт хок хитпатхут хадрагати хаамур.
Чтобы найти хоть какой-то выход из этого затруднения, нужно хорошенько понять упомянутый закон поэтапного развития, на котором основана его доктрина. Следует знать, что этот закон распространяется на все мироздание, и на нем выстроены все природные системы, как неорганические, так и органические, вплоть до человеческого рода со всеми его свойствами, как духовными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не попадает попадало бы под действие непреложного закона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного столкновения в двух сил. Позитивной силы, то есть созидательной, и негативной, то есть отрицающей и разрушительной. Посредством тяжелой и непрестанной войны между собой они создают и совершенствуют всю действительность в целом и каждый ее отдельный элемент в частности. Как было сказано выше, именно отрицающая сила, раскрывающаяся на конечном этапе любого государственного строя, развивает и поднимает его к состоянию, которое лучше прежнего. Так следует состояние одно за другим, пока не достигнут конечного совершенства. Возьмем, к примеру, земной шар. Вначале это был лишь газовый шар, подобно туману. Посредством заключенной в нем силы притяжения, в течение определенного периода сконцентрировал он находившиеся в нем атомы в более тесную группу, в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пламени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в земном шаре, позитивной и негативной, охлаждающая сила отдалила силу жидкого пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там. Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, через какое-то время вновь одержала верх сила жидкого пламени, изверглась с великой яростью из недр шара, поднялась и разбила холодную твердую оболочку в осколки, и вновь стал шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в итоге охлаждающая сила опять не одолела силу огня, и вторично остыла твердая и холодная оболочка вокруг шара. Но на этот раз она была толще и устойчивее против извержения жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на большее время. И все же, в конце концов, жидкости вновь обрели силу и изверглись из недр шара, и разбили оболочку на осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром. Так сменялись периоды один другим, и каждый раз, когда одерживая верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка становилась все толще, пока в конце концов позитивные силы не одержали верх над негативными и не пришли к абсолютной гармонии. Жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная оболочка обрела вокруг них свою конечную толщину. И тогда стало возможным образование на ней органической жизни, как в наши дни. Точно таким же порядком развиваются и все органические тела. С момента посева и до полного созревания они перетерпевают несколько сотен смен состояний вследствие борьбы двух сил, позитивной и негативной, как в примере с земным шаром. И именно эта борьба ведет к окончательному созреванию плода. Так все живое начинается в малой капле жидкости, путем поэтапного развития в несколько сотен этапов, под воздействием борьбы упомянутых сил, оно становится в конце концов взрослым быком, пригодным к любой работе, или взрослым человеком, годным для любой роли. Хотя надо еще провести границу между быком и человеком, потому что бык в наше время уже достиг своей конечной ступени. А что касается человека, его материальная сила еще недостаточна, чтобы привести его к совершенству, по причине силы его мысли, в тысячи раз превышающей меры своего воздействия материальную силу человека. Поэтому для него установлен новый порядок поэтапного развития, которого нет у животных. Поэтапное развитие мышления. А поскольку он является общественным созданием, ему мало индивидуального развития, и конечное его совершенство зависит также от развития всех индивидуумов в его окружении. Развивая силу своего мышления, человек учится как следует оценивать то, что несет ему пользу или вред. Однако не следует думать, что он все еще находится на уровне примитивного человека, все-таки ясно также, что он еще не вышел на этап совершенствования, а стоит посередине своего развития. До сих пор подвержен он войнам позитивных и негативных сил, подобно тому, что говорилось о земном шаре, верных своему делу посланцев, ведущих также и все человечество к конечному совершенству. Да, Моти.
Байслам представляет нам процесс конфликта сил при формировании Земли. Имеется ли в виду здесь духовный процесс, а не материальный, или согласно материальности, мы же знаем, что вся реальность воображаема.
Что значит воображаема? Если я нахожусь в 20 веке вместо Бальсулама и описываю себе, каким был земной шар 20-30 миллионов лет назад, на самом деле гораздо раньше, миллиард лет назад, каким газовым, таким горящим шаром он был, потом период 30 миллионов лет, что он остывал, еще 30 миллионов лет разогревался, еще 30 миллионов лет охлаждался, я рисую это в своем желании получать, в том, что я чувствую, в том, что я понимаю, в том, из чего я состою. Во мне есть часы, которые говорят 30 миллионов лет назад, 30 миллионов лет вперед. Во мне находятся эти часы. Во мне рисуется вся эта Вселенная с этим земным шаром, во мне, в моей душе. Точно так же, как сейчас в моей душе, я кроме этого вижу человеческое общество, я вижу вас, находящихся во мне. Это все мои желания, которые принимают те или иные формы. И все эти желания находятся во всех своих формах и связях в развитии, в определенном развитии. Наука Каббала говорит об этом развитии. Для чего оно? К чему это все? Что происходит? происходит со всем тем, что я ощущаю. Все это мой внутренний мир, который называется действительностью. Я знаю только то, что находится во мне. Кроме этого, я не знаю ничего. Творец внутри меня, творение в меня, миры. Этот мир, все во мне. То, что я ощущаю находящимся вне меня, тоже во мне. Все находится в одном месте. Но нам важно знать, как вещи, происходящие в этом осознании, я, находящийся в этом пузыре, только в нем. У этого пузыря нет пределов, потому что, если я говорю «предел», как шар, заключающий в себе душу, что снаружи? Пустота? Нет никакой пустоты, нет ничего подобного. Это все «я». И в этом «я» присутствует «я», это точка обозрения, и то, что я обозреваю. И я, обозревая все это, вижу, это мое, это не мое, это ближе, это дальше. Я начинаю давать этому те или иные оценки. Каббала берет всю эту действительность и начинает объяснять тебе, что ты чувствуешь. И как ты можешь упорядочить это чтение, как правильно это читать? Она говорит, то, что ты чувствуешь, ты чувствуешь. Это безвременно. Это не придет в тот вид или в другой вид, внизу, выше, ниже. Это все в соответствии с твоим восприятием. Если ты правильно будешь этим управлять, если тебе удастся привести это в гармонию, придешь к хорошему ощущению, которое называется добро. Окончательное исправление, мир эйнсов, слияние, неважно, как это назвать. Если преуспеешь в этом меньше, то так или иначе. Но имеет место развитие, в котором ты находишься. У тебя есть такое развитие, которое все-таки приводит тебя, неважно, двумя путями, к гармонии. Откуда это развитие, это твой внутренний двигатель так работает? Кроме тебя нет ничего. В тебе есть там какой-то творец, некий источник, который приводит все в действие в тебе, и другие якобы чуждые силы, но это все ты. Тебе говорят, ты называешься Моти, кроме тебя нет ничего, все в тебе. И имеет место процесс. Так узнай этот процесс. Каббала тоже находится в нем, каббалисты в нем, в твоей этой кастрюле. Все, больше нет ничего. Да, Бенци.
А по поводу множества мнений и суждений.
Это тоже определенное восприятие реальности. То есть, какое множество мнений? Все партии во мне, все во мне, все. Если бы я был изнутри упорядоченным, объединенным внутри себя, то я бы видел все в абсолютной гармонии, не знал бы, что это. Гармонию видел бы. Из-за того, что это не так, то вижу я тоже не так. То приходит эта мудрость и говорит мне, ты, дорогуша, пришел к состоянию, в котором я могу изнутри тебя раскрыть тебя. Мое внутреннее «я» объясняет моему внешнему «я». Я тебе говорю, кто я внутренний? Я внутренний, это Бааль Сулам называется. Так я тебе сейчас объясняю, что ты развиваешься так-то и так-то. И есть тут нечто, что ты можешь, чем ты можешь воспользоваться на свою пользу. Что за партия, что это за вещи, это все находится только во мне. Включая Творца и включая все остальное. Что значит восприятие реальности? Что это значит, что ты видишь всех вне себя? Что ты видишь вне себя? Включая Творца, ты ничего не видишь извне.
Но...
Как объединить все эти мнения, даже если внутри меня?
Ты не можешь объединить их. Тебе говорят, как сделать это с помощью особого света. В тебе есть некая внутренняя сила. Если ты хочешь, чтобы он воздействовал на тебя, ты можешь вызвать его воздействие на себя. В тебе внутри есть все эти силы. Старайся. Старайся работать с ними. Да.
Цахи из Реховата спрашивает так. Он говорит, сегодня президент Обама добился принятия закона о медицинском обслуживании населения в Америке. Он спрашивает, указывает ли это на новое направление развития мира и новое мышление правителей, или это просто проявление эгоизма?
Это на что-то повлияет? И вообще, какие надежды можно с этим связывать? Глупость. Мне жаль говорить так о нашем товарище из Рховат, но какое это вообще имеет отношение? Не хочу даже говорить об этом. Ему кажется, что с помощью этого он сможет поднять свою популярность. Да ничего не поможет. Ему вообще нет дела до здоровья, нет ему дела, и он только хочет показать, что он способен быть великим. У него ничего не выйдет. Он уже неправильно себя ведет. Не поможет ему. Это видно по его отношению к некоторым вещам. Не получится у него. Да.
Баал ха-Сулам в статьях газет «Народ» и других составляет такой посыл к широким слоям народа Израиля. Должны ли мы из этих статей попытаться извлечь что-то для восприятия реальности? Он нам пытается объединить все политические течения в народе в нечто гармоничное, а восприятие реальности полностью отдаляет это объяснение.
Я понимаю, что человеку, который нас слышит, это трудно. Это так. Но чем больше он нас будет слушать, тем постепенно это войдет в него. Второе, это то, что я все-таки пытаюсь объяснить вам. Одно невозможно без другого. Если я хочу объяснить что-то человеку, я могу объяснить ему только из той точки, на которой я стою как на базе. И это и есть восприятие реальности. Ты можешь сказать, но ведь он не воспринимает этого. Есть люди, которые не воспринимают, не понимают, но готовы. Что такое готовы? Обратиться к тебе таким образом и сказать, спросить, скажи мне, что делать. Оставь меня от этих премудростей. Избавь меня от них. Я разум оставляю тебе. Скажи мне, что делать, я готов быть рядом с тобой, обслуживать тебя, то есть помогать, быть вместе с тобой. Голова твоя, руки мои. Это 99% человечества так или иначе действует таким образом. В этом нет ничего плохого. Такова структура этого мира. Но все-таки, когда ты объясняешь им это, ты должен говорить им правду. Откуда это берется? И там, где они уже не способны тебя понимать, ты все ниже, ниже и ниже. Вот с этого момента они уже могут понимать эту идею. Точно так же, как и мы. Посмотри, что нам объясняют каббалисты. Но это что, Талмуд десяти сферот, Птиха? У каждой вещи есть свои пределы. До сих пор я немножко понимаю, здесь еще меньше, а с этого момента и дальше вообще уже ничего. Могу повторить несколько слов, которые я услышал, не пребывая абсолютно в них. Но все-таки какая-то ниточка у тебя есть, она должна тянуться из самого источника. И нам нельзя оставлять народные массы перед стеной. Нужно раскрывать им все. чтобы каждый что-то получил. Но из его понимания того, насколько это истинно, глубоко, это дает ему ощущение уверенности, а он сам принадлежит при этом какому-то, какой-то маленькой ветви. Ну и что в этом такого? Это вовсе не пренебрежение. Я тебе говорю, когда я вижу человека на улице, не говоря уже об учениках, которые находятся здесь, я вижу, что он ограничен. Во-первых, изначально нельзя сказать, что будет дальше, ни о ком. Но даже если бы я наперед знал, что до самого конца он останется таким маленьким, это вовсе не умаляет его ценности. Он должен провести свое исправление, он должен прийти к своему гмартикуну. Но он должен быть связан с истиной. Поэтому нам ничего нельзя скрывать. Может быть, не надо повсеместно проталкивать это восприятие реальности, но говорить о нем необходимо. Не базируясь на этом, не притягивая оттуда несколько нитей, ты не можешь объяснить ничего. Даже то, что нельзя привести партии к общему знаменателю. Ты не можешь. Ты обязан из этой центральной точки оттуда начинать. Вот и все, иначе они почувствуют, что ты просто бросаешься лозунгами, что тебе просто самому взбрело, что это истина. Так это упорядочено в любой науке и в любой истинной вещи. Я не воспринимаю, я не понимаю, это находится выше меня, хорошо. Но оттуда, из той точки истины, самой высокой, это оттуда нисходит ко мне. А потом постепенно это даст ему еще немного восприятия и понимания этого. Ты намерение даже не можешь правильного сделать, если ты при чтении Зора, если ты не связан с восприятием реальности. Повсеместно. Что такое восприятие реальности? Факт, что в ней мы находимся. Все. Из этого проистекает все. Это действительность. Что бы ты ни сказал, это действительность. Точка. Из этого ты уже можешь обсуждать любое другое явление. Но без этого вообще говорить не о чем. Эту действительность ты должен определить, что она такова, только внутренняя часть, только 10 сферот, в которых я нахожусь только относительно меня. Все, о чем говорит Бааль Сулам, восприятие реальности через книгу Зоар. Это абсолютно серьезно. Только так, если ты настроен таким образом, ты преуспеешь. Нет, не преуспеешь. А ты говоришь, нет, мы возьмем там другой угол зрения, главное, чтобы это было ясно. Ты отклоняешься от пути и вообще не понимаешь, куда ты идешь.
Как сделать это? Можно это сделать, чтобы не отключать человека от нашего посыла? Можно сказать, что все там сотрясения земли, чтобы человек начал думать, понимаете?
Ну,
есть путь.
Во-первых, нет ему дела до земли, чтобы она там взорвалась. Хотя то, что она взрывается, мы уже чувствуем тут и там. Так о чем речь? Но ты объясняешь ему, прежде всего, ты видишь, насколько логично и научно он объясняет тебе это. Не то, чтобы он только, не то, чтобы только он так думал. Ученые так считают тоже, и это базируется на всех этих вещах. Но он тебе что говорит? Посмотрите, насколько на уровне неживом желание получать проходит этапы в своем геологическом процессе, в течение длиннейших периодов времени. Потом растительное, потом живое, периоды укорачиваются, все становится более плотным, времена становятся более плотными. А в наше время он приводит тебя... Здесь он показывает тебе весь процесс в конечном счете. Так что человек? Человек — это не просто животное. Человек — это общество, и то, и другое. Он объясняет тебе процесс с самого начала до самого конца. Где ты находишься? И почему ему это нужно? Пусть объяснит мне, что происходит со мной. Какое мне дело до этого, до этой планеты Земля? Взорвется она там или нет? Потому что ты не знаешь, что перед тобой. Но если... Но приблизительно, в некотором соответствии с предыдущими ступенями, ты мог бы, исходя из них, понять, что произойдет на твоем уровне. Несмотря на то, что ты в своем разуме и чувстве находишься в развитии, а то происходило в камнях, процесс похожий, только материя отличается. И тогда из этого ты можешь понять что-то о себе. Это уже что-то другое, мне это уже важно. Да.
Моти Салы спрашивает, как наш съезд в среду может быть наиболее близким выражением нашей связи с Высшим?
Это самый лучший вопрос. После всех наших премудростей, нам нужно выйти из этой закрытости, из этой глупости, из этой закрытости в своем эгоизме. Это называется выход из Египта. Будем надеяться, что с помощью такого объединения, которое мы произведем, мы таки придем к тому состоянию, к состоянию исхода. И нам это необходимо, нам это очень нужно. Мы будем стараться объединиться все вместе. С нами будут люди и по всему миру, и в Израиле, которые приедут на сам съезд. И в течение нескольких часов мы будем стараться дать такую силу объединения, которая действительно повлияла бы тем, чтобы мы почувствовали это возвышение над эгоизмом, еще возвышение, еще несколько раз, как казни египетские, так процессы. Мы понимаем, что из таких, из Циона выйдет Тора, из таких выходов, из выпаданий, из соответствующего нашего желания, мы в результате придем к этому. И этот съезд, по крайней мере, тот съезд, который как был, каким был полезным, тот съезд, который мы уже провели, месяцы усилий, и здесь тоже, несмотря на то, что здесь... Он всего длится несколько часов, но и мы уже более ученые, более опытные, и мы сможем правильно использовать это время. Потом мы проведем, может быть, еще один, уже ближе к Новому году, Рош ха-Шана. Таким образом, мы каждый раз будем делать такой удар в нашем прогрессе, в направлении развития, раскрытия высшего мира. И с каждым продвижением мы будем чувствовать фактически, насколько мы ближе к духовному, к тем силам, которые действуют, и насколько мы, улучшаем нашу жизнь, даже обычную жизнь, которая становится почему-то все более сбалансированной, спокойной, упорядоченной, контролируемый. И это великий результат воздействия Высшего Света на нас. Поэтому я рекомендую всем, кто только может, попасть на этот съезд. Количество мест ограничено, поэтому мы рекомендуем зарегистрироваться заранее. Там всего помещается 2000 человек, это небольшой зал. Так что будем надеяться, что это пройдет успешно с Божьей помощью.
На этом несколько объявлений. Все вместе выходим из Египта. В ближайшую среду все вместе встречаемся с целью раскрыть свет между нами и выйти из Египта. 24 марта, 6:30 вечера, центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве, Ганет Аруха. Место ограничено, заказывайте заранее. Сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. Что изменилось в эту ночь? Все вместе выходим из Египта. Праздничный съезд. Уроки с Равом Лайтманом. С изучением отрывков из Зоара. Культурная программа. Встреча зрителей и учеников со всего Израиля. Все вместе выходим из Египта. 24 марта, 6:30 вечера, среда, центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве. Звоните 9-700-59-209 или посетите сайт kap.zot.il. Раздаем и соединяемся. Зрители канала «Каббала народу», обратите внимание, мероприятие раздачи газеты «Каббала Ла-Ам» в праздничной редакции. Мы призываем вас присоединиться к раздаче газет в вашем районе с 24 марта по 10 апреля. Звоните 1-800-509-209 или посетите сайт kap.tv. Лекции Рава Лайтмана в Бет Каббала происходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 12, Петахтиква. Все приглашаются, вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
הללו את האהבה, את חום הלב ואהבה. הללו את המגע, יד אוחזת יד רכה. ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר נפרוס כנפיים. הריעו בקול, שאו במחול. בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שייפתח חלון. בואו נעמוד ביחד, נלמד אתם במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו אבן הבנה. אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים בכדי לסלול להם את הדרך שתיפתח להם הדלת. הריעו בקול, צאו במחול. בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שייפתח חלון. בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.